Существует и два вида молитв, определяемых тем, что находится в их центре. Центр молитв, в свою очередь, определяет их побудительные причины и содержание. Причем в одном случае молитва вызывает вопросы и неясность, а в другом – все наоборот. Большинство людей на земле заставляет молиться личная нужда, жизненные обстоятельства или сложные положения, в которых находятся их родные, близкие, любимые. И молясь, люди обращаются к Богу с своими проблемами, недугами, болезнями, урчащими от недоеданий желудками, то есть со своим «я». И если получают ответ, если удачно прооперированы, если опасность отступила или наполнились желудки, то потребность в молитве исчезает. В данном случае мы пытаемся оказать влияние на Бога, заставить Его действовать в угоду себе. И Бог тогда для нас лишь средство достижения наших целей, исполнитель наших желаний. Бог для нас – это рука, из которой можно получить помощь. Однажды один малыш засунул свою руку вовнутрь очень дорогой китайской вазы и пытался оттуда ее вытащить, но безуспешно. Родители и соседи пытались вытащить руку малыша, но он кричал все громче и громче. Ничего другого не оставалось, как разбить эту драгоценную вазу. И когда она превратилась в кучу обломков, стало ясно, почему невозможно было вытащить руку ребенка. Его кулачок крепко сжимал маленькую монету, которую малыш увидел на дне вазы и пытался ею завладеть. Молясь, мы часто ведем себя подобно этому неразумному малышу. Ради сиюминутного успеха, ради жалкой монеты кратковременной помощи мы разрушаем молитвой свое божественное сыновство. Потому-то скорбел Иисус, говоря людям после их насыщения рыбами и хлебами, такие слова: «Вы ищете меня не потому, что вы видели чудо, но потому, что ели хлеб и насытились». Они не увидели за чудом истинный хлеб и подателя жизни Господа Иисуса Христа. Если центром неправильной молитвы является наше «я», которым подчиняется все остальное, и где Бог лишь средство достижения цели, то чем отличается от нее настоящая молитва? Что составляет ее центр? Куда она направлена? Естественно, истинная молитва немыслима без покаяния, смирения, прощения, веры, послушания, постоянства, прошения во имя Иисуса Христа. Но это скорее ее условие, а не суть. К настоящей молитве ведут три важных шага. Первый шаг – это вхождение в общение с Небесным Отцом. Библия говорит, что человек создан для общения с Богом, с своим Творцом. И такой дар общения он унаследовал при своем творении, своем появлении в мир. Он слышал в раю голос Бога и говорил с ним, но из-за грехопадения этот дар общения был утерян. Чтобы возобновить общение с Богом, человек должен иметь нечто общее с ним. Это общее Библия называет новым творением. Оно наступает в результате нового рождения, рождения от Бога. Благодаря ему человек соединяется с Богом вновь. И соединение происходит не под влиянием наших нервов, нашего желудка и немощи, а духом усыновления, который живет в нас с момента нового рождения. Этот дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. То есть тогда в нас, образно говоря, совершается Коперньянский переворот. Не наше «я», а Бог становится центром и содержанием молитвы, а потому Его имя, Его царство, Его воля, Его слава. И только затем идут наши собственные проблемы. И у нас тогда только одно желание – пребывать постоянно в таком тесном единении, без которого, как без матери не может жить младенец, как не могут жить любящие друг друга существа. При такой молитве уже нет места языческому давлению на Бога ради получения сиюминутной помощи. Но возникает диалог, возникает общение. И тогда при такой молитве, как говорил один из великих христианских подвижников, присутствие Бога становится настолько ощутимым, как зубная боль. Когда у нас болит зуб, то что бы мы ни делали, разговаривали, читали, работали, зубная боль дает о себе знать. Она не покидает нас, а мы ее не забываем ни на минуту. И это видно из молитв первых христиан. Мы не можем не заметить, как вначале они продолжительно и торжественно обращались к Богу с такими словами: «Господь наш и Бог, дорогой Отец Небесный, Ты являешься для нас тем-то и тем-то, Ты сделал для нас то-то и то-то, и только затем». Начинается, собственно, само прошение. Почему же так молились первые христиане? Почему так обстоятельно они говорили о том, кем является для них Бог и что Он делает для них? Прежде всего, в своей молитве они входили в присутствие, в общение с Богом, которое давало им уверенность, что будут услышанными. А такая уверенность возникает тогда, когда обращаешься точно по адресу и осознаешь, перед кем ты стоишь. После этого можем сделать второй шаг – просить, о чем Иисус говорит: «Просите, и будет дано вам, ищите, и найдете. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него». Читаем в Евангелии от Луки в 11 главе. Неужели на самом деле он даст нам больше? Ведь наш опыт показывает, что мы просили о чем-то не раз Бога, но просимы не получали. И, оглядываясь назад, мы видим на нашем жизненном пути не камни помощи Бога, камни Авен-Езер, а надгробие неуслышанных молитв. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно хорошо помнить одно слово Христа — «просите», — говорит Он, — «а не желайте». Между словами «просить» и «желать» есть большая разница. Есть много напрасных, пустых желаний, но нет напрасных просьб. Многие наши молитвы представляют собой лишь желание. Мы часто в молитве говорим: «Как хорошо было бы, если благодать Божия обитала всегда в моем сердце, если Господь дал бы мне то или другое». Но Иисус обещал, что Отец Небесный даст Духа не тем, кто что-то желает, но тем, кто серьезно, настойчиво, неотступно просит и целеустремленно ищет, обращаются точно по адресу и стучат в строго определенную дверь. В таком случае не бывает неуслышанных молитв. Да, Бог часто не дает нам просимое, то, что мы желаем. Иисус, если мы внимательно читаем сегодняшний библейский текст, Евангелие от Луки, 11 главу, не утверждает, что просящий получит просимый хлеб от Отца, но ни при каких обстоятельствах не получит камень. Возможно, мы просим о чем-то неразумном, тогда как Бог знает лучше нас, чем мы себя сами знаем, а значит, Он знает лучше, что нам нужно. Есть китайская притча о бедном крестьянине, который жил со своим сыном и обрабатывал для пропитания клочок земли на старой лошади. Однажды его лошадь убежала куда-то от тяжелого труда. Пришли все соседи и стали выражать сочувствие несчастью старика, но тот спокойно ответил: «Откуда вы знаете, что это несчастье?» На следующий день лошадь вернулась с 10 дикими лошадями. Соседи пришли поздравить крестьянина с неожиданным счастьем. Тот же скромно ответил: «Откуда вы знаете, что это счастье?» На следующий день его сын поскакал на одной из диких лошадей, но она его сбросила, и сын разбил ногу. Все соседи собрались посочувствовать несчастью, но крестьянин спокойно ответил: «Откуда вы знаете, что это несчастье?» Скоро началась война, и все молодые люди были взяты на фронт. Только сын крестьянина остался дома со своей больной ногой. Мы многого не знаем, подобно людям в этой китайской притче. Мы не знаем, что содействует нам ко благу. Но утешительно то, что нашего Отца Небесного, нашего Бога, мы можем просить обо всем. И на то есть веская причина. Чтобы наши просьбы соответствовали воле Небесного Отца, мы должны знать планы и замыслы Его. Но Он утверждает: «Мои мысли — не ваши мысли, не ваши пути — пути мои, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». А поэтому в своей молитве мы можем смело говорить о своих планах и открывать все свои желания пред Богом. Но зная, как несовершенно наше прошение, насколько оно бывает невыполнимым для того, кто намного лучше знает нашу действительную нужду, чем мы сами ее знаем, то в завершении молитвы нам следует сделать следующий третий шаг — подвести черту под своим прошением и сказать: «Господи, но не моя, а твоя воля да будет. Этим самым мы подчеркиваем то, что знаем, к кому обращаемся, кому доверяем себя, в чьи руки предаемся. Это наш Отец, знающий, в чем мы нуждаемся прежде нашего прошения. Но предание Его воли не означает устранение от нашей ответственности за бедственное положение кого-то, устранение от совместных действий по спасению наших ближних. Мол, сам Бог все уладит без меня. Если я доверю, расскажу Ему все и предамся Его благой воле. Нет. Третий шаг молитвы состоит в том, что тот, кто усердно молится, борется за божественные благословения, подобно Иакову. И трудности общества, людей, церкви, для него жизненно важные личные проблемы. И молитва не мыслится без практических действий. Если я прошу Бога что-то сделать, то не должен сидеть сложа руки. Если в молитве я борюсь с Богом за спасение какого-то человека, то этот человек, его духовная нищета не дают мне покоя. То есть истинное прошение, истинная молитва производит тогда во мне действие в строго определенном направлении. И тогда я переживаю великое, что может дать молитва. Она вводит меня в общение с Богом. Я обретаю среди жизненных волнений покой и устойчивость среди всего, что пытается меня повергнуть на землю. И тогда меня наполняет уверенность. Встречу ли несчастье или нет, я знаю свое прибежище в Боге. Да, все зависит от того, кто в центре молитвы. Мы сами или Бог, который готов благословить нас благословением, обогащающим и печали с собой не приносящим.